Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, что такое церковь. В предыдущей части программы размышления Гилберта Честертона мы прервали на том, что писатель, несколько извиняясь, приблизился к тайне евангельских событий в Гефсиманском саду, к знаменитой молитве Иисуса Христа о чаше. Для любого, читающего по-русски, знаменита она уже хотя бы потому, что использована Борисом Пастернаком в стихотворении «Гамлет». Помните, на меня направлен сумрак ночи, тысячи биноклей на оси, если только можно, Авва, Отче, чашу эту мимо пронеси. Говоря об этой молитве Христа, Честертон учтиво извиняется перед читателем. Напомню цитату. «Я приближаюсь к тайне слишком глубокой и страшной, и заранее прошу прощения, если мои слова покажутся недостаточно уважительными там, где боялись говорить величайшие мыслители и святые». Конец цитаты. Что ж, размышления писателя можно было бы, наверное, счесть чересчур дерзкими, если бы несколько десятилетий спустя о том же самом и почти теми же словами не сказал бы христианский мыслитель, чья святость жизни не вызывает сомнений. Митрополит Антоний Сурожский. Пастырь, также связанный с Англией, русский епископ в Лондоне, один из самых известных православных проповедников XX века. Послушаем фрагмент архивной записи его беседы о сущности веры.
«Я говорил о том, что Бог берет на себя полную ответственность за создание мира, человека, за свободу, которую ему дает, и за все последствия, которые эта свобода вызывает. За страдания, за смерть, за ужас, который мы часто творим. Я говорил о том, что оправдание, если так можно говорить о Боге, оправдание Бога в том, что Бог сам становится человеком. В лице Господа Иисуса Христа Бог входит в мир, облеченный плотью, соединенный с нами всей человеческой судьбой и носящий на себе все последствия, данные нам им же самим свободы. Он живет среди людей, которые ему чужды. Начало его жизни в отвержении, когда Божья Матерь приходит в Вифлеем, ожидая ребенка, она стучится во все двери, и ни одна дверь не открывается, а если и открывается, то захлопывается перед ней. Нам здесь хорошо, мы своей семьей живем, мы рады тому теплу и свету, который вокруг нас, нам чужих не нужно. Вот начало вступление Бога в историю нашего тварного мира. А дальше мы знаем, как он был окружен и любовью, и недоверием, и непостижимым непониманием, слепотой людей, которые в нем не видели того, чем он является, и не понимали того, что он говорил. И теперь мне хочется сказать о другой стороне дела. Неужели напрасно Бог стал человеком? Неужели напрасно, как человек, он прожил, окруженный всеми теми чувствами, о которых я говорил, и кончил свою жизнь более одиноко, более страшно, нежели он ее начал на земле. Он, всемогучий, бессмертный, бесконечные, захотел по любви к нам стать уязвимым, беззащитным, отдаться в наши руки, как любовь отдается любимому человеку, в надежде, что она будет воспринята, и зная, что она может быть отвергнута, и в лице Христа она была отвергнута. Христос умер на кресте, оставленный людьми, всеми людьми. И для того, чтобы разделить с нами всю судьбу человека, Спаситель наш, Христос, в своем человечестве, в своем человеческом сознании пережил то, что является самой великой потерей для человека, самой большой трагедией в жизни человечества — утрату Бога, какой-то метафизический обморок, когда вдруг он остался один, умирающий, разделяющий с нами самое страшное, что может быть, безбожие, отсутствие Бога в жизни. Боже мой, зачем ты меня оставил? Ни один безбожник на земле никогда не переживал потерю Бога так, как пережил ее Сын Божий, ставший Сыном Человеческим. И какой же ответ земля дала небесной любви? Некоторые, немногие относительно ученики, остались при нем. Но они потом обошли весь мир, тогдашний мир, известный им тогда, и провозгласили весть о том, что мы любимы Богом, что Бог нас любит всей жизнью и всей смертью, всей богооставленностью Господа Иисуса Христа. Это было началом церкви. А церковь является странным, непостижимым извне обществом. Обществом, которое одновременно состоит из нас, людей, грешных, хрупких, слабых, недостойных не только Бога, но и себя самих, и друг друга. И вместе с этим местом, где Бог и человек встречаются, соединяются в любви, делаются одним обществом, тем, что Самарий называл организмом любви. В катехизисе нам говорят о том, что церковь есть общество, соединенное единством веры, единством богослужения, иерархии. Все это так. Но такое описание подобно тому описанию, которое мы могли бы дать какому-нибудь зданию, чтобы люди могли его узнавать извне. Но для того, чтобы понять, что в нем совершается, надо в него войти, надо воспринять то, что в нем происходит. А что происходит в церкви? Встреча. Встреча, которая является радостью и судом одновременно. Радостью, потому что встретить Бога лицом к лицу — это самая величайшая радость, которую может пережить человек, ищущий Бога, или даже не искавший Его никогда, но вдруг ставший перед Его лицом и изумившимся Его непостижимой красоте и любви. Но, с другой стороны, такая встреча является и судом. Мы знаем из человеческого опыта, что значит быть любимым. Как быть любимым, каким бы то ни было человеком, матерью, отцом, невестой, суд над нами. Потому что быть любимым — это значит, что кто-то в нас увидел нечто достойное любви, величие, красоту, правду, чистоту, свет. И когда мы на себя озираемся и думаем о том, какие мы на самом деле в наших глазах или в глазах тех, которые нас не сумели полюбить, то мы стоим перед самым страшным судом нашей совести. Я недостоин быть любимым. Это страшнее того, чем быть облеченным в какой-нибудь конкретной неправде, в краже, во лжи, в обмане. Здесь речь идет о том, кто я. Достоин ли я того, чтобы человек, другой человек, которого я тоже люблю по-своему, как бы ни было слабо, неустойчиво, во мне видит красоту, видит добро, тогда как я знаю, как мало красоты, как мало добра во мне. И вот в этом отношении встреча с Богом является и величайшей радостью, и вместе с этим и судом, страшным судом, последним судом. Но Бог, который нам говорит «я тебя люблю», является также и Богом, который способен вызвать в нас самое светлое, самое истинное. Он не только Творец, который когда-то создал мир, Он воссоздает нас своей любовью. Он нас любит творческой любовью. Он умеет вызвать в нас все, что есть самого благородного, великого, светлого, чистого, сильного. И Он отдается нам в такой мере и так, что мы не можем, простите меня за такое выражение, мы не можем его обидеть, мы не можем его унизить, так же, как не можем мы отнестись жестоко, грубо, бессердечно к ребенку, который к нам подошел со всей открытостью, со всей простотой детской любви. И когда я говорил о воплощении, о том, что Бог стал человеком, я настаивал на том, что Бог, становясь человеком, принимает на себя всю хрупкость человечества, всю беззащитность его, всю уязвимость. Но разве это не картина самой любви? Разве именно любовь не такова? Вот в этой отдаче себя нам, всему миру, Бог и открывается как предельная, совершенная любовь, даже когда мы хотя бы временно или надолго оказываемся недостойными такой любви.
Эта аудиозапись предоставлена фондом «Духовное наследие» митрополита Антония Сурожского. Мы услышали голос самого владыки Антония, фрагмент его беседы о сущности веры. Пожалуй, мы сегодня так и задержимся в Англии. Услышав, что владыка Антоний говорит о церкви как о необычном сообществе людей, связанных между собой и связанных с Богом, обратимся к еще одному английскому христианскому автору, последователю Честертона, писателю и апологету Клайву Стейплзу Льюису. В том эссе, которое мы услышим, в центре размышлений автора также вопрос, что такое церковь. И Льюис будто подхватывает мысль владыки Антония и говорит о характере отношений людей внутри того единого тела, которое называется церковью. Есть две противоположные позиции. Первая – вера – вещь сугубо индивидуальная, не терпящая коллективности. Вторая – в делах веры важно как раз единство людей, и спасается человек не один, а именно в общине. Льюис, как и полагается мыслителю, предлагает третий путь размышления, примиряющий и преображающий первые два. Почему спасение в христианстве никогда не было сугубо индивидуальным делом, но почему и понятие «коллектив» к церкви не вполне применимо? Послушаем фрагмент аудиоверсии эссе Клайва Льюиса под названием «Коллектив или мистическое тело».
Ни один христианин, даже ни один историк не согласится со словами «вера тесно связана с одиночеством». Кажется, Уэсли, не помню который, сказал, что Новый Завет не знает одинокой веры. Христианство соборно с самого начала, с первых же письменных свидетельств. Потому и странно, что в такой век вера связывается с одиночеством. Но это еще и опасно по двум причинам. Во-первых, если нам громко и грозно говорят «можете верить, когда вы остаетесь один», подразумевается «а я уж позабочусь, чтобы вы один не остались». Считать христианство сугубо частным делом, отрицая при этом частные дела, все равно, что просто запретить его. Это одна из хитростей лукавого. Во-вторых, те христиане, которые знают, что вера их не частное дело, могут протеста ради привнести в духовную жизнь тот самый коллективизм, который заполнил жизнь мирскую. Вот и другая хитрость лукавого. Как хороший шахматист, он пытается сделать так, чтобы вы могли спасти ладью, только пожертвовав слоном. Чтобы не угодить в ловушку, мы должны помнить и повторять, что представление о вере как о деле сугубо частном более чем естественно и даже близко к очень важной истине. Неуклюже, неверно, оно все же пытается выразить примерно следующее. Нынешний коллективизм оскорбителен для личности, для самой природы человеческой, и от этого зла, как от всякого зла, может защитить только Бог. Такое чувство правильно. Частная жизнь ниже, чем жизнь в теле Божьем. Но жизнь коллективная гораздо ниже частной, и ничего не стоит, если не служит ей. Самая высокая цель мирского сообщества – оберегать семью, одиночество и дружбу. «Домашнее счастье, – сказал доктор Джонсон, – цель всех человеческих хлопот. Если говорить о естественном порядке, достойнее всего на свете веселая семья за столом или друзья, философствующие за кружкой пива, или человек, читающий книгу в одиночестве. Экономика, политика, законы, армии, учреждения – пустое место, суета-сует, если они всему этому не служат. Конечно, общественная деятельность нужна, но только для такой цели. Иногда люди должны жертвовать личным счастьем для того, чтобы счастливее были другие. Можно не доедать, чтобы никто не голодал. Но не принимайте за добро необходимое зло. Делают это очень часто. Фрукты не сохранишь, если их не законсервируешь. Однако многие предпочитают консервы свежим фруктам. Больному обществу приходится непрестанно думать о политике, как приходится больному человеку думать о желудке. Но если они сочтут такие раздумья естественными, если они забудут, что это не цель, а средство, можно считать, что они заболели худшей, смертельной болезнью. К несчастью, во всей человеческой деятельности есть роковой изъян. Средства непрестанно покушаются на те самые цели, которым должны служить. Деньги мешают радостям и удобствам, экзамены учению и так далее и тому подобное. Как ни печально, средства эти не так уж легко отбросить. По всей вероятности, наша жизнь будет становиться все более стадной, без коллективов и впрямь не обойтись. И единственная наша защита в христианстве – ибо нам обещано, что мы сможем наступать на змеев и пить яд. Именно эта истина сквозит сквозь неверное утверждение, с которого я начал статью. Неверно оно потому, что противопоставляет массе одиночества и ничего больше. Христианин, однако, призван не к одиночеству, а к соборности. Он член мистического тела. Чтобы понять, как может христианство противостоять коллективизму, не впадая в индивидуализм, нужно прежде всего разобраться в том, чем мистическое тело отличается от всех коллективов. Нас сразу же подстерегает языковая сложность. Столь популярное слово «член», скажем, «член какой-нибудь партии или какого-нибудь общества», восходит к апостолу Павлу и значит совсем не то, о чем думал он. Под членами он подразумевал, так сказать, органы, которые, как всем известно, выполняют разные функции, причем одна из этих функций важнее других. В этом смысле членами клуба следовало бы назвать и джентльменов, и слуг вместе. Солдаты в строю никак не члены, не органы. Но мы, я боюсь, говорим о принадлежности к церкви, о членстве в ней совсем не так, как Павел. Мы имеем в виду нечто вроде однородного коллектива. Чтобы все это стало яснее, возьмем типичное тело, семью. Дедушка, мать, взрослый сын, внучка, собака, кошка – именно члены семьи, но никак не члены коллектива. Они не заменяют друг друга. Каждый из них как бы особый вид. Мать и дочь не только два человека, они разные люди. Отец и дед отличаются один от другого, как кошка от собаки. Взрослый, да и невзрослый сын – отдельное королевство. Выключив кого-то из семьи, вы не просто уменьшите ее, вы ее искалечите. Смутная тяга к такому сообществу порождает, среди прочего, нашу любовь к книгам типа «Ветра в ивах». Неразлучная троица, крот, крыс, барсук – это именно то единение совершенно разных личностей, которое спасает и от одиночества, и от коллектива. Дружба Пиквика с Сэмом Уэллером, Дика Свивеллера с Маркизой радует нас по той же самой причине. Вот почему так неуютно, когда дети зовут родителей по имени. Мода эта пытается снять различия, лежащие в основе тела семьи, внушить ребенку, что мать и отец просто сограждане, отучая его тем самым от того, что знают и чувствуют все». Живой мир семьи сменяется безличным единообразием коллектива. Заключенный теряет имя и получает номер. Это крайняя точка коллективизма. Но и член семьи теряет имя. Он просто дед, просто отец. Так смыкаются крайности. Утрата имени и там, и тут напоминает о том, что не одна, а две вещи противоположны одиночеству. Крещение вводит человека не в коллектив, а в тело. Именно этому телу подобна в земной здешней жизни семья. Чтобы лучше это понять, припомните, что голова тела, глава, беспредельно, невыразимо выше всех прочих членов. Как можно уравнять Создателя с Созданием, бессмертного со смертным, безгрешного с грешным? Но и прочие члены отнюдь не одинаковы. Есть священники и миряне, мужья и жены, родители и дети. Неравенство это слишком тонко, чтобы сравнить его с неравенством начальника и подчиненного. Каждый из нас то учит, то учится, то прощает, то ищет прощения, то молит Христа о других, то ждет от других молитвы. Всякий день должны мы жертвовать своекорыстной суверенностью, и всякий день нам воздается сторицей, ибо лишь жизнь в мистическом теле поистине взращивает личность. Мы, члены друг другу, становимся разными, как рука и ухо. Вот почему мирские люди так единообразны в сравнении с невероятным разнообразием святых. Послушание – путь к свободе. Смирение – путь к радости, единение – путь к обретению лица. Так христианская жизнь защищает личность от коллектива, не изолируя ее, но включая в мистическое тело Христово. Различие между ними поистине безмерно. Самый жалкий из христиан принадлежит вечности. Церковь переживет вселенную, и каждый член ее тоже. Коллектив смертен. Мы вечны. Когда не будет ни учреждений, ни наций, ни культур, каждый из нас будет по-прежнему жив. Бессмертие обещано нам, не им. Христос принял смерть не ради государств и обществ, а ради людей. В этом смысле христианство утверждает поистине немыслимый индивидуализм. Но не индивидуум разделит победу Христа над смертью. Ее разделит мистическое тело. Лишь отвергнув естественное «я», а на суровом языке Писания распяв его, мы получаем пропуск в вечность. То, что не умрет, не воскреснет. Так разрешает наша вера противоречие между индивидуализмом и коллективизмом. Стороннему человеку это может показаться диким и несообразным. Как биологическое явление со своей эгоистичной волей мы не значим буквально ничего. Как члены тела Христова мы живые камни и сохраним в вечности самую свою сущность, вспоминая галактики словно старые сказки. Можно сказать об этом иначе. Личность бессмертна и суверенна, но человек не начинается с личности. Индивидуализм, с которого мы и впрямь начинаем, только слабая тень, только пародия на нее. Личность далеко впереди почти всех нас, не смею сказать, насколько. Ключ к ней не в нас самих. Никакая работа над собою тут не поможет. Мы станем личностями, когда займем отведенное место в вечном миропорядке. Цвет явит всю свою красоту, если великий живописец положит мазок именно там, где должно. Собака явит всю свою верность и доблесть, если войдет в семью человека. Так и мы станем личностями, выстрадав истинное наше место. Мы – камень, ожидающий скульптора, металл, ожидающий выплавки. Несомненно, и теперь в нас можно различить черты будущей личности. Но спасти душу – совсем не то, что вырастить цветок из семени. Самые слова «сокрушение», «возрождение», «новая тварь» говорят о другом. Многое придется просто отбросить, вырвать глаз, отрубить руку. Поистине тут припомнишь прокрустово ложе. Мы забываем об этом, потому что начинаем не с того конца. Исходя из учения о бесконечной ценности каждого, мы представляем Бога вроде бюро по трудоустройству, которое находит подходящее дело всякой душе. Однако ценность индивидуума никак не в нем самом. Он способен только вместить, получить ценность, и получает он ее через тело Христово. Нет и речи о том, чтобы найти этому камню место в храме, достойное его естественных качеств. Место ждет его, оно изначально, он для него создан, и не станет собою, пока на этом месте не окажется. Истинную личность мы обретаем только в Царстве, как только на свету мы обретаем цвет. Говоря это, мы просто повторяем то, что всем известно. Мы спасаемся благодатью. Плоть не наследует Царства Божьего. Создание не Создатель и живет не собою, но Христом.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе английского писателя Клайва Льюиса «Коллектив или мистическое тело». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан. Аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».